Глава 8. Счастливая карусель. Торжественная арена была устроена по улице Святого Антуана от Турнели до Королевских конюшен. Она образовала длинный четырехугольник, окруженный по бокам скамьями для зрителей. На одном конце сидела королева, и вокруг нее находился двор. На противоположном конце, при входе, ждали бойцы. Народ толпился по боковым галереям. Когда после религиозного обряда и последовавшего за ним обеда королева и ее сопровождение вошли на приготовленные места, виват и радостные восклицания раздались со всех сторон. Но именно эти веселые крики были причиной того, что праздник начался несчастьем. Лошадь гвардейского офицера Авалона, испуганная шумом, бросилась и понеслась по арене. Сброшенный наездник ударился о барьер и был вынесен полумертвый. Случившееся сильно встревожило короля, но страсть к играм и каруселям скоро взяла верх.
«Бедный Авалон», — сказал он, — «такой усердный. Пусть хорошенько позаботятся о нем, по крайней мере».
И потом прибавил:
«Ну, все-таки можно начать игру в кольцо».
Игра в кольцо в то время была несколько сложнее и труднее, чем мы ее знаем. Столб, на котором висело кольцо, стоял почти на второй трети арены. Надо было проскакать галопом первую треть и, несясь во весь галоп через вторую треть, схватить копьем кольцо на скаку. Но копье надо было держать горизонтально над головой, не касаясь древком туловища. Остальную треть арены проезжали рысью, и королева вручала победителю бриллиантовое кольцо. Генрих II на белой, убранной золотом и бархатом лошади, был самый ловкий наездник. Он держал копье и действовал с удивительным искусством и меткостью. Но Вьёльвиль соперничал с ним, и все уже думали, что победа останется за ним. У него было двумя кольцами более, нежели у короля, а оставалось поднять только три. Вьёльвиль, как сметливый придворный, промахнулся по всем трем, и награду получил король. Принимая кольцо, он колебался и с сожалением взглянул на Диану Пуатье. Подарок был предложен королевой, и потому следовало передать его новобрачной дофине Марии Стюарт.
«Ну что?»
— спросил он в перерыве между двумя играми.
«Есть надежда спасти Авалона?»
«Он еще жив, государь», — отвечали ему, — «но его смерть неминуема».
«Увы», — сказал король, — «перейдем же к гладиаторским играм».
Эти гладиаторские игры были представления битв с маневрами и эволюциями, весьма новые и редкие в то время, но, без сомнения, они не поразили бы воображение зрителя нашего времени и читателя нашей книги. Итак, мы отсылаем к Брантому тех, кто желает знать марши и контрмарши 12 гладиаторов, одетых в древние римские тоги, 6 в белых и 6 в пунцовых атласных, что действительно могло казаться весьма историческим в то время, когда местные цвета были еще неизвестны. После этой прекрасной битвы, окончившейся всеобщим рукоплесканием, начались приготовления к скачке вокруг кольев. На конце арены, где был расположен двор, вбили несколько кольев от 5 до 6 футов вышиной на некотором расстоянии друг от друга. Следовало проскакать между ними, делая различные круги и повороты во всех направлениях, не пропустив и не задев ни одного. В награду назначался браслет удивительной работы. Из 8 раз король остался победителем 3 раза. Полковник Бонниве выиграл тоже 3 раза. 9-й и последний тур должен был решить дело. Но Бонниве был так же почтителен, как и Вьёльвиль, и, несмотря на ловкость своей лошади, приехал 3-м, а награда досталась королю. Король занял место возле Дианы Пуатье и публично передал ей полученный браслет. Королева побледнела от негодования. Гаспар Таван, стоявший за ней, наклонился к Екатерине Медичи.
«Следите за мной глазами, посмотрите, куда я пойду и что сделаю», — сказал он ей на ухо.
«А что ты хочешь делать, мой храбрый Гаспар?» — спросила королева.
«Отрезать нож госпоже Валентинуа», —
холодно, серьезным тоном отвечал Таван. Он пошел было. Екатерина, полуиспуганная, полудовольная, удержала его.
«Но подумал ли ты, Гаспар, о том, что тебя повесят?»
«Подумал. Но я спасу короля и Францию».
«Благодарю, Гаспар», — отвечала Екатерина. «Ты такой же отважный друг, как суровый воин. Но я приказываю тебе остаться, Гаспар. Терпение».
Это слово, казалось, было до сих пор основным догматом для Екатерины Медичи. Та, которая впоследствии так охотно стала на первую ступень, никогда, казалось, не желала выйти из полутени второго плана. Она ждала. А между тем она была тогда в полной силе той красоты, о которой Бурдейль оставил нам такие тонкие подробности. Главное старание ее было реже показываться. И, вероятно, этой скромности она обязана была тем, что злословие приближенных ее мужа решительно не открывало рта. Один только грубый коннетабль осмеливался замечать королю, что после десятилетнего бесплодия 10 детей, подаренных Екатериной Франции, очень мало похожи на отца. Никто другой не смел пикнуть против королевы. В этот день, как и всегда, Екатерина, казалось, вовсе не замечала того внимания, которым король окружал Диану Пуатье, что видел и знал весь двор. Успокоив пламенное негодование маршала, она стала разговаривать с дамами о только что кончившихся играх и о ловкости, которой отличался Генрих. Турниры готовились только на завтра и в последующие дни. Но многие из придворных просили у короля позволения прежде назначенного срока переломить несколько копьев в честь и для удовольствия дам.
«Пусть», — отвечал король. «Я согласен от всей души, хотя это может расстроить господина кардинала, которому, я думаю, никогда еще не доводилось тратить столько времени, как сегодня, на разборку корреспонденции. Получил вдруг 2 известия и, кажется, очень озабочен ими. Ну, ничего». «Мы после узнаем, в чем дело, а вы пока можете переломить несколько копий». «Вот и награда победителю», — промолвил Генрих, сняв висевшее у него на шее золотое ожерелье. «Старайтесь, господа, но берегитесь. Если дело пойдет не на шутку, я готов вмешаться и забрать предложенную награду, тем более что я кое-что должен госпоже де Кастро. Не забудьте также, что ровно в 6 часов борьба кончится, и победитель, кто бы он ни был, будет увенчан». «Итак, в течение часа вы можете показывать нам свои меткие удары. Но во всяком случае позаботьтесь, чтобы никто не пострадал. А, кстати, что Авалон?»
«Увы, государь, он сейчас только умер».
«Упокой Господь его душу!» — воскликнул Генрих. «Из моих гвардейцев он был, может быть, самый усердный в службе, самый храбрый. Кто заменит мне его?» «Но, господа, дамы ждут. Ристалище сейчас будет открыто. Посмотрим, кто получит ожерелье из рук королевы».
Граф Помриф первый удержал поле. Потом он должен был уступить господину Бюри, который, в свою очередь, уступил маршалу Амвилю. Могучий и ловкий маршал одержал верх над 5 один за другим выступавшими противниками. Король не выдержал.
Сказал он маршалу, — «увидим, господин Амвиль, вечно ли вы там будете первенствовать?»
Он вооружился, и с первого раза Амвиль был выбит из стремян. Потом была очередь господина Оссюна. Потом не объявилось больше ни одного противника.
«Что же, господа», — сказал Генрих. «Как? Никто не хочет биться со мной? Нарочно, что ли, щадят меня?» — промолвил он, нахмурив брови. «А, черт возьми, я этого не думаю. Здесь король только тот, кто победит. Первенство одному искусству. Нападайте же на меня, господа, смелее!»
Но никто не отважился выйти на льва. Одинаково боялись и победить, и быть побежденными. Между тем король горел нетерпением. У него начинало, может быть, закрадываться подозрение, что предшествовавшие соперники бились против него не в полную силу. Эта мысль, принижавшая победу в собственных глазах победителя, рождала в нем страшную досаду. Наконец новый противник перелетел через барьер. Генрих, не взглянув, кто этот противник, выступил против него и помчался. Оба копья разлетелись на куски,
но король под силой удара покачнулся в седле и должен был схватиться за луку.
Соперник не шевельнулся. В эту минуту пробило 6 часов, Генрих был побежден. Проворно и весело спрыгнул он с коня, бросил поводья конюшему и подал руку своему победителю, чтобы самому подвести его к королеве. К величайшему изумлению он увидел перед собой лицо совершенно незнакомое. Впрочем, это был кавалер чрезвычайно статный, с благородным лицом, и королева, надевая ожерелье на шею ставшего перед ней на колени молодого человека, не могла не заглядеться на него и улыбнулась ему. Кавалер после низкого поклона встал, сделал несколько шагов к возвышению, специально устроенному, и, остановясь перед госпожой де Кастро, подал ей полученное в награду ожерелье. Трубы еще звучали так громко, что никому не было слышно восклицаний, вырвавшихся вдруг из 2 уст.
«Габриэль!»
«Диана!»
Диана, бледная от радости и изумления, взяла ожерелье дрожащей рукой. Все подумали, что незнакомец слышал, как король обещал это ожерелье госпоже де Кастро и не хотел лишить подарка такую прекрасную даму. Нашли, что его поступок любезен и достоин порядочного человека. Сам король думал то же самое.
«Вот», — сказал он, — «трогательная любезность. Но я, успевший узнать по именам всех своих дворян, я, признаюсь, не могу припомнить, где и когда вас видел. А между тем был бы чрезвычайно рад узнать, кто чуть не вышиб меня из седла. Да, слава богу, ноги мои оказались крепки».
«Государь», — отвечал Габриэль, — «я в первый раз имею честь быть в присутствии вашего величества. До сих пор я находился в войске и только что возвратился из Италии. Меня зовут Виконт де Ксме».
«Теперь я буду помнить имя моего победителя», — сказал король.
«Государь», — проговорил Габриэль, — «где вы, там нет победителя. Я представляю вашему величеству доказательства этого». Он подал знак. Мартенгер и два воина вошли с итальянскими знаменами и положили их к ногам короля.
«Государь», — продолжал Габриэль, — «вот знамена, отбитые в Италии вашими войсками. Его высочество герцог де Гис посылает их вашему величеству. Его светлость кардинал Лотарингский уверил меня, что вашему величеству будет приятно, если я представлю эти трофеи в присутствии двора и народа, свидетелей, жаждущих вашей славы. Имею честь вручить также и эти письма от герцога де Гиза».
«Благодарю, господин де Ксме», — сказал король. «Так вот тайна всей корреспонденции кардинала. Эти письма утверждают нашу доверенность к вам, виконт. Но у вас у самого прекрасная манера представляться».
«Как? Из этих знамен 4 взяты лично вами. Наш кузен Гис называет вас одним из самых храбрых офицеров. Господин де Ксме, просите у меня что хотите, и, клянусь богом, просьба ваша сейчас же будет исполнена».
«Государь, вы слишком милостивы, и я отдаюсь на волю вашего величества».
«Вы офицер в войске герцога де Гиза», — сказал король. «Хотите ли быть офицером нашей гвардии? Я не знал, кем заменить Авалона, который, к сожалению, сегодня умер, но теперь я вижу, что у него будет достойный преемник».
«Ваше Величество,
вы согласны? Это решено. Завтра вступите в должность. Теперь возвратимся в Лувр. Там вы мне расскажете все подробности итальянской войны».
Габриэль поклонился. Генрих отдал приказание отправляться. Толпа рассеялась с криком «Виве ле Руа!». Диана как будто по волшебству очутилась на минуту возле Габриэля.
«Завтра, на вечере у королевы», —
шепнула она ему и исчезла, увлеченная своим кавалером.